радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Российские силовики опять задерживают крымчан.
Украина и Россия встретились в Гааге из-за моря.
И сколько крымчан пойдет на выборы в Верховную Раду Украины?
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно слушайте нас на нашем сайте «Крым Реалии». И смотрите нас, трансляции наших эфиров доступны на странице Facebook и на канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И преимущество нашего эфира то, что он выходит в прямом эфире. Простите за тавтологию.
Я у вас даже есть возможность могу рукой сейчас помахать вот так, чтобы
и
нас
я
увидели.
Тоже могу помахать, и вы можете не просто нам помахать, а позвонить. А номер телефона бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы нас слушаете на материковой части Украины, то вы можете дозвониться нам в прямой эфир по телефону 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Российские силовики задержали еще 8 крымчан. Этим утром прошли обыски в домах крымских татар в Алушинском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма. По данным «Крым Реалии», задержано 8 человек.
В ФСБ России заявили, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 205.5 «Организация или участие в деятельности террористической организации». И касается это дело якобы религиозной организации «Хизбут-Тахрир».
Троим задержанным уже предъявили обвинения по упомянутой статье. Речь идет о Ленуре Халилове, Энвере Амерове и Руслане Мисутове.
Имена еще пятерых задержанных приводит «Крымская солидарность». Это Эльдар Кантемиров, Руслан Нагаев, Риза Амеров, Айдер Джепаров и Эскендер Сулейманов.
Крымский адвокат Айдер Азаматов в эфире радио «Крым Реалии» обратил внимание на то, что обыски в Крыму прошли как раз в то время, когда большая часть адвокатов, ведущих политически мотивированные дела, находилась в Ростове-на-Дону, соседней России, где судят задержанных ранее по аналогичным обвинениям крымчан.
Основной, так скажем, костяк защитников, которые занимаются вот по этим политически мотивированным делам, они находятся в Ростове-на-Дону по другому уголовному делу, где сегодня прения начинаются, это симферопольская группа. Так уж получилось, что некоторые адвокаты в Крыму находятся, и я в том числе. Вот сегодня утром мне позвонили родственники одного из лиц, которые были задержаны сегодня. Вот это Кантемиров Эльдар Шукриевич. У него сначала проводили обыск в доме его отца, это в Алуште. После этого следственные органы поехали по адресу, где он сам фактически проживает. Это в селе Заречное Симферопольского района.
В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили об открытии уголовного производства в связи с утренними обысками. Украинские правоохранительные органы будут расследовать происшествие, то есть действия российских силовиков, по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».
И еще одно сообщение, оно связано с предыдущей темой. От 11 до 17 лет колонии для фигурантов первого симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Столько российская прокуратура просит в качестве наказания для подсудимых крымчан. Заседание суда состоялось сегодня в российском городе Ростов-на-Дону.
Прокурор требует 17 лет для Теймура Абдулаева, для Рустема Исмаилова 13 лет, для Узаира Абдулаева и Айдера Селединова по 12 лет и для Эмиля Джамаденова 11 лет колонии.
Российские силовики задержали их еще в 2016 году. Крымских татар обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизбут-Тахрир».
Ну и тут стоит напомнить, что ряд правозащитных организаций, в том числе российских, считают обвинения российскими судами фигурантов дел «Хизбут-Тахрир» в Крыму политически мотивированными.
Новости.
Украина и Россия в Гааге судятся из-за нарушения морского права. Постоянная палата Третейского суда в Гааге 10 июня начинает слушать иск «Украина против России» из-за нарушения права на доступ к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова.
Украина подала иск в суд в сентябре 2016 года, обвинив Россию в нарушении Конвенции по морскому праву в украинских территориальных водах в Черном море, в Азовском море и Керченском проливе. Киев просит арбитраж защитить его право на море, приказав России прекратить свои противоправные действия в соответствующих водах.
Сегодня свои возражения огласила Россия. В Москве считают, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма. Также, по мнению российской стороны, суд не имеет юрисдикции в отношении требований о деятельности в Азовском море и Керченском проливе.
Замминистра иностранных дел Украины и один из представителей позиции Украины в суде Елена Зеркаль считает, что Россия такой своей позиции может нарочно затягивать рассмотрение дела в суде, чтобы тот не мог перейти к рассмотрению дела по сути.
Вже більше року тому ми представили свій меморандум, в якому виклали всі порушення Російської Федерації, які ми бачимо в Чорному морі, в Азовському морі і в Керченській протоці. В листопаді місяці повідомили про погіршення спору у зв'язку з зупиненням навігації в Керченській протоці, у зв'язку з інцидентом, який відбувся з нашими моряками і військовими кораблями. Ну і після того ми знову сьогодні чуємо про те, що насправді ця справа з огляду на позицію Росії, вона не про море, вона про Крим.
Украина представит суду свои аргументы завтра, 11 июня. Второй этап слушаний прения сторон продлится 13 и 14 июня.
Постоянная палата Третейского суда – это старейшая организация по арбитражу и разрешению споров между странами в мире.
Крым в центре внимания.
Крымчане на выборах в украинский парламент. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев рассчитывает на то, что в новый состав украинского парламента пройдут как минимум 5 крымско-татарских депутатов. Так он прокомментировал ресурсу «Крымские новости» КХА «Медиа» решение Меджлиса крымско-татарского народа выдвигать кандидатов в наргепы от разных партий, хотя раньше кандидаты от Меджлиса традиционно шли в списках одной партии.
По словам Джемилева, 2 кандидата, в том числе и он сам, пойдут на выборы от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Как минимум 1 от партии «Сила и честь» Игоря Смешко и 2 от партии «Голос» Святослава Вакарчука.
По словам Джемилева, задача Меджлиса крымско-татарского народа на этих выборах обеспечить прохождение как можно большего числа крымско-татарских депутатов в наргепы, которые будут заниматься вопросом деоккупации Крыма. И стоит еще напомнить, что внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля, и в этих выборах могут принимать участие также и те крымчане, которые живут на территории Автономной Республики Крым.
Ну и тут стоит отметить, что избирательная кампания в Украине в самом разгаре. Партии оглашают свои списки на этих выходных, и сегодня, в понедельник, ряд украинских партий созывали съезды, на которых, в частности, обнародовали свои избирательные списки.
Так, например, да, сегодня состоялись съезды партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, оппозиционной платформы «За жизнь», а накануне, в воскресенье, собирались партии «Слуга народа» и «Европейская солидарность». В субботу в Киеве своих приверженцев собрал Святослав Вакарчук, который идет на выборы с партией «Голос».
Мы не случайно сделали такую подборку из партии, это не все съезды, которые прошли на выходных, просто именно у этих 5 партий, названных по данным свежего опроса Киевского международного института социологии, есть шанс попасть в парламент. Исследования провели методом личного интервью с 26 мая по 7 июня. Около четверти опрошенных признались, что пока не решили, за кого голосовать.
Новости.
Суд в Киеве освободил из-под стражи экс-главу апелляционного суда Крыма. Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева, который ранее продлил срок содержания под стражей бывшему председателю апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерию Чернобуку. Таким образом, Чернобук решением суда освобожден из-под стражи.
Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, позиция защиты Чернобука основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей. так как 29 ноября прошлого года Верховный суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении судьи, который отменил вот именно увольнение Чернобука. В прокуратуре, однако, утверждают, что это решение не означало восстановление Чернобука на должности судьи.
И тут стоит напомнить, что самого Валерия Чернобука подозревают в государственной измене. Сам Чернобук настаивает на своей невиновности. После переезда из Крыма в 2014 году Чернобук работал судьей в апелляционном суде в Днепропетровской области.
Ну, у нас было на эту тему несколько эфиров, и мы приводили те материалы, на которые ссылаются очень часто крымские журналисты, когда они говорят о деле Чернобука. То есть есть видео, есть интервью Чернобука, в котором он объясняет, почему он не считает проблемой то, что он переходит на работу, ну, скажем так, под юрисдикцию России. А сейчас уже после того, как Чернобук переехал на материк, он настаивает на том, что он никогда...
Не призывал работать по российскому законодательству.
Прямой эфир.
Смертельное ДТП в Крыму. На трассе Севастополь-Ялта произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в результате которой погибли 3 человека, сообщает Управление МВД России по Крыму.
Также из-за аварии в Ялте парализовано движение на Южнобережном шоссе и еще нескольких десятках дорог. Согласно информации в картах Google, авария произошла неподалеку от 10-го микрорайона.
По данным российского МВД, сегодня в 7 часов 42 минуты утром на автодороге Ялта-Севастополь водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шкода».
Ну и в результате аварии погибли женщина-пешеход, водитель и пассажир мотоцикла. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники российской полиции.
А в декабре 2018 года крымские спасатели сообщали, что в Крыму увеличилось количество серьезных ДТП. В Крыму в первом квартале. В квартале 2019 года привлекли к ответственности в 1,5 раза больше водителей, чем за аналогичный период прошлого года.
Новости.
Севастополь устраняет последствия аномального ливня. Еще в пятницу в Севастополе прошел сильный ливень, выпала месячная норма осадков. Городские службы аннексированного Севастополя продолжают устранять последствия непогоды, которая привела к затоплениям и разрушениям дорог, домов и подпорных стен. Об этом в понедельник рассказал директор горхоза Севастополя Михаил Тарасов.
По словам господина Тарасова, большинство происшествий, связанных с сильным ливнем, ликвидировано. В ближайшее время городские службы приступят к восстановлению подпорных стен, которые были частично разрушены из-за мощных осадков.
Ну и издание «Форпост», севастопольское издание, со ссылкой на российское правительство города сообщает о том, что власти анонсировали снос гаражей, угрожающих жизни людей. Такие выводы были сделаны из-за последствий ливня в ряде гаражных кооперативов города.
Тут стоит отметить, да, может быть, не все хорошо представляют там географию Севастополя. Дело в том, что гаражи, как правило, строили в таких неудобьях, то есть во врагах, в балках, и они строится такими ярусами. Когда понятно, что вода идет, она, как правило, собирается вот в таких балках. И многие стенки тех же самых гаражей, они тоже были размыты. Наверное, вот как раз в первую очередь именно об этих гаражах и идет речь.
Прямой эфир.
Российские военные стреляют в Крыму. Военнослужащие бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой охраны армейского корпуса Черноморского флота России отрабатывают учения по боевой стрельбе на полигонах Крыма. Согласно сообщению на сайте российского Минобороны, в полевых условиях военнослужащие отрабатывают вопросы по огневой подготовке и вождению танков Т-72Б3, БТР-82А, выполняя боевые стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.
Ух ты, наводчики танков и бронетранспортеры закрепляют навыки по разведке целей, корректированию огня из пушки и пулеметов, движение на месте, а водители-механики отрабатывают приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности. В Министерстве обороны России утверждают, что все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утвержденным командованием флота планом боевой подготовки на 2019 учебный год. И тут важно, конечно же, отметить о том, что Украина и Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки неоднократно заявляли о недопустимости милитаризации оккупированного Россией полуострова Крым.
Крым в центре внимания.
В России журналисты объединились в защиту коллеги. Три деловые российские газеты, «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК» вышли сегодня с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. На обложке написано «Я, мы, Иван Голунов».
Журналиста, напомним, задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя он связывает с расследованием о похоронном бизнесе, которое он должен был опубликовать со дня на день. Одним из действующих лиц расследования являются высокопоставленные сотрудники ФСБ России.
Ну и по итогам заседания суда в Москве Голунова отправили под домашний арест до 7 августа. И тут считают, обозреватели считают, что такой меры пресечения удалось добиться благодаря протестам и солидарности, в том числе коллег по цеху, потому что обычно по такой статье под домашний арест не отправляют.
Многие, кстати, россияне даже отмечают, что вот отправка журналиста под домашний арест под такой статье, оно означает, типа, что парень, ты невиновен, да, вот потому что если был виновен, мы бы тебя никуда не отпустили. Но при этом все равно не оправдание, да, не снятие этих каких-либо обвинений, а просто домашний арест. Ну что ж, на этом первая часть нашей программы закончена. Далее мы будем говорить вот о чем. Это на самом деле важное событие. Сегодня проходит первый день как раз слушаний в постоянной палате Третейского суда в Гааге. Там начали слушать иск Украины против России по поводу нарушения прав доступа к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова. Понятно, что Украина судится с Россией. А вот Россия пытается сказать, что вот этот суд, это постоянная палата Третейского суда, она не имеет никакого права вообще рассматривать этот вопрос. Почему так считают? Почему мнение России и Украины диаметрально расходится? И вообще, что может решить этот суд? Мы постараемся выяснить вместе с нашими экспертами, вместе с нашими гостями. Через несколько секунд оставайтесь с нами. Будем слушать и говорить об этом в продолжении программы «Крымский вечер». Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Итак, постоянная палата Третейского суда в Гааге 10 июня начала слушать иск «Украина против России» за нарушение права доступа к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова. Сам по себе этот иск был подан еще в 2016 году. Согласно процедурному приказу трибунала от 27 сентября 2018 года, Украина подала свои письменные объяснения и требования. 28 января 2019 года Россия предоставила ответ, а вот 28 марта 2019 года Украина предоставила свои возражения. Сейчас ситуация выглядит приблизительно так. Вот в Гааге сейчас рассматривается вопрос не по существу, а такие, знаете, процедурные вопросы решаются. То есть имеет право рассматривать вот этот иск постоянная палата Третейского суда в Гааге или нет? Россия считает, что не имеет. Украина считает, что вот именно постоянная палата Третейского суда в Гааге и должна решить этот вопрос. Вот со всем этим мы будем сегодня разбираться для того, чтобы нам и вам стало понятно. Сейчас с нами на связи Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Госпожа Зеленко, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
Скажите, пожалуйста, чтобы было понятно людям, которые не следят, может быть, за судебными процессами, что вот непосредственно сейчас рассматривается на вот этом судебном заседании постоянной палаты Третейского суда?
Зараз відбувається так звана юрисдикційний розгляд. Це розгляд, який матиме у наслідку визначення, чи має цей конкретний арбітраж право, юрисдикцію, чи він компетентний в тому, щоб розглядати цю справу і в підсумку винести вердикт, що в даному випадку Росія порушила конвенцію ООН з морського права. Якщо, як ви правильно сказали, слідувати логіці Росії, то виходить абсолютно якась перекручена ситуація, коли Крим нібито є російським, Азовське море нібито є внутрішнім морем Російської Федерації. Тобто такі загальновизнані принципи, які чітко зафіксовані в конвенції ООН з морського права, як свобода навігації, як вільний доступ до надр морських. Все це абсолютно не вкладається в російську логіку. І тому саме зараз, після того, як ми з 2016 року так і не побачили з російського боку жодного конструктиву, нам доводиться вимагати в суді визначити свою юрисдикцію насамперед на цю справу, ну а потім нарешті притягнути Росію до відповідальності. Тому що насправді в цій справі йдеться про цілий комплекс порушень, які вчинила Росія, про перешкоджання навігації, про крадіжку всіх наших корисних копалин морських, незаконний вилов риби, постійне блокування наших рибалок, які намагаються там просто заробити собі на хліб, спорудження Керченського мосту і багато-багато інших факторів, які в підсумку складаються в загальну картину, яка і визначає російські злочини проти України.
От ви вкратце сказали о требованиях України, да? Это уже не процедурные требования, это вот непосредственно, я так понимаю, требования по этому иску Украины против России. А скажите, вот эти требования все, как они могут быть оформлены в решение? То есть вот чего добивается Украина? Чтобы эта Третейская, постоянная палата Третейского суда, она вынесла какое-то решение и обязала, чтобы в нем было записано по пунктам, да, вот определенные какие-то действия или бездействия со стороны России?
Так, звичайно, йдеться про те, що повинно бути правильно розтлумачено застосування цієї самої конвенції ООН з морського права. Якщо ми доведемо у підсумку, що Росія таки порушила положення цієї конвенції, то наша мета в цьому арбітражі – отримати від Росії відшкодування за цю серйозну морську шкоду, звільнення наших моряків. Це є також один з елементів, який розглядався в Гамбурзі, ви знаєте, в іншому арбітражі. Але в підсумку це все складові однієї великої справи, коли ми говоримо про те, що Росія, яка чинить зараз збройну агресію проти нашої держави на Донбасі, до таких самих злочинів вдається і в морському просторі. І якщо нам не вдається з 2016 року досягти від Росії визнання або виправлення своїх злочинів, ну що ж, це справа тіла в суді, і тоді ми доведемо це в судовому порядку.
Спасибо вам, Катерина Зеленко, спікер Міністерства іноземних справ України, була на прямій телефонній зв'язку зі студією радіо Крим Реалі. А я зараз дозволю собі зачитати кілька моментів. От 5 сигналів України в Третейському суді по ділу права прибережного государства в Чорному і Азовському морях і Керченському проливі. Матеріал небольшой такой под таким названием був опублікован сьогодні в Твіттері Міністерства іноземних справ України. Перше. Спор касається Конвенції ООН по морському праву. Це UNCLOS, така абревіатура. І грубих нарушений Россией этой конвенции. Второе. Цель Украины – прекратить эти нарушения, восстановить свои права как прибрежного государства и получить надлежащую компенсацию. Третье. После оккупации России в 2014 году правовой статус Крыма не изменился. Крым – это Украина. Это подтверждается международным сообществом и ООН. Азовское море и Керченский пролив регулируются UNCLOS и не являются внутренними водами, как об этом говорит Россия. Это четвертый пункт. И пятый пункт. Этот спор не касается военной деятельности. И уже, кстати, есть у нас небольшая цитата, сейчас ее тоже приведу, поскольку сегодня, в первый день, выступал также на этом заседании Постоянной палаты Третейского суда в Гааге, на этом судебном процессе выступал представитель России, это посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Дмитрий Лобач. Он сказал, что претензии Украины по разбирательству, касающемуся прав в Черном, Азовском море и Керченском проливе, не подпадают под юрисдикцию международного арбитража в Гааге и должны быть отклонены. Цитирую, все претензии Украины несостоятельны, находятся вне юрисдикции этого трибунала. Я призываю суд отклонить их в полном объеме, сказал посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач во время выступления на этих слушаниях. Теперь еще одна цитата для того, чтобы мы понимали российскую позицию. Украинские утверждения о том, что Россия намеренно препятствует украинской международной навигации в Керченском проливе и Азовском море, не обоснованы. Он также напомнил, что между Россией и Украиной были заключены два соглашения, согласно которым споры по водным зонам должны рассматриваться путем переговоров. Цитирую, Украина очевидным образом не выполнила условия о добросовестных переговорах с Россией по этим темам и поэтому не соблюла необходимые процедурные требования для обращения в трибунал. Претензии Украины, касающиеся российской деятельности в Азовском море и Керченском проливе, также должны быть отклонены, как не подпадающие под компетенцию трибунала. Это все я сейчас процитировал слова слова Дмитрія Лобача, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Сказано, они были на заседании суда в Гааге, где сегодня происходил первый день вот слушаний по делу иска Украина против России. Постоянная палата Третейского суда, специально созданная для вот на заседании этого суда, который рассматривается иск Украины против России. Хотя сам иск был подан еще в 2016 году, но вот только сейчас начались слушания. Причем эти слушания, они такие как бы подготовительные, предварительные, потому что Россия говорит, что тут, собственно говоря, суд этот не может вообще ничего рассматривать. Украина же настаивает, что может. А вот нам сейчас очень интересно услышать мнение юриста-международника и бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Борис, здравствуйте.
Доброго вечора.
Борис, ну, ваша оценка вообще вот этому судебному процессу, иск Украины против России, который начали сегодня рассматривать в постоянной палате Третейского суда в Гааге?
Ну, загалом можна казати, що Російська Федерація використовує тактику повного заперечення, спочатку юрисдикції, а потім вже після цього, якщо ми подолаємо це заперечення, буде якусь позицію вбудовувати провадження по суті. Заперечення щодо юрисдикції вони ґрунтують на декількох рівнях, нас там немає. Перший рівень – це нібито непідсудність, а арбітражу через те, що ми нібито намагаємося через спір про морське право поставити питання про юрисдикцію над Кримом. Другий – лінія оборони про те, що це не поширюється на Азов та Керченського притоку, бо це нібито внутрішні води, де НКОС не працює. Ну і там вже в них ще є окремі питання щодо питань військової діяльності, тому подібних речей. Фактично ми маємо декілька рівнів юридичної оборони РФ в цій справі, які ми маємо подолати. Загалом позиція України в цілому, вона включає різні епізоди, і навігацію протокою, і видобування незаконно росіянами вуглеводнів шельфу, і обмеження сфери рибальства, вона, безумовно, в цілому або в частині має, так на мене, підстави для розгляду трибуналом. Єдине питання в тому, що якщо для трибуналу ми дійсно займаємо позицію, і це вже не вперше, і в Гамбурзі ми так само робили, що Азовське море є міжнародними водами, і це правильно і вірно, але для внутрішнього споживання, можливо, ви знаєте, що МЗС нас продовжує наполягати на потребі і узгодження з росіянами рибальства в цих водах, і на підписанні відповідних кабальних протоколів, які, безумовно, росіяни рано чи пізно покладуть на стіл цього арбітражу. Тобто тут у нас є певні питання, саме з питань режиму Азовського моря. Тобто на сьогодні, якщо ми вийдемо з питання з етапу визначення юрисдикції, якщо ми це пройдемо, далі вже буде розгляд по суті, і там це все будуть росіяни детально обговорювати, поки вони сконцентрувалися на запереченнях нашого позову в цілому.
А вот скажите, да, то, что Россия пытается сейчас не по сути, что называется, да, отбиться, а просто говорит о том, что у этого постоянной палаты Третейского суда у нее просто-напросто нет какой-либо там юрисдикции, то есть она не имеет права рассматривать вот этот спор между Украиной и Россией. Ну, а если вообще говорить про полномочия вот этой постоянной палаты Третейского суда, вот что хочет получить в результате Украина? Может ли эта постоянная палата вынести какое-то решение, которое будет обязательным для исполнения России? Или это же просто решение, которое будет истолковывать вот те или иные нормы конвенции, международной морской конвенции?
Ні, рішення буде полягати в констатації наявності чи відсутності в діях Росії порушень конвенції ООН 82-го року. Якщо порушення будуть доведені, звісно, вони мають їх усунути. Ключове питання в тому, чи буде Росія виконувати ці приписи цього арбітражу. Але тут ми маємо принципову відмінність поки що від арбітражу, який стосувався звільнення моряків. Якщо там Росія фактично ухилилася на цей момент від участі в процесі, але потім декларувала за собою право зайти в процес, тут Росія з самого початку брала активну участь в процесі, і за таких умов їм дуже важко буде потім якось комусь обґрунтувати підстави невиконання свого рішення арбітражу. А те, що вони його не зможуть виконувати, очевидно, бо виконання цього рішення буде означати гибельну ситуацію для окупаційної влади в Криму. Нагадаю, що вся економіка Криму сьогодні залежить, зокрема, від нафтогазових ресурсів, які видобуваються на вкраденому у України шельфі.
А це теж відноситься, да? Тобто це не тільки судоходство, але також і добичі газу на українському шельфі.
Судноплавство і видобування ресурсів шельфу.
Да-да. Я напомню только нашим радиослушателям, что с нами на связи Борис Бабин, юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, означает ли это, что вот если будет принято такое решение, мы, правда, немного дальше забегаем, потому что пока еще только вот такое предварительное слушать, но тем не менее, если будет принято вот решение этого арбитража, то украинские суда, как бы с точки зрения буквы закона или там международного права, они смогут беспрепятственно ходить в прибрежних водах вблизи оккупированного Крыма.
Ну, знаєте, вони і зараз це мають право гарантовано конвенцію. Питання в тому, що росіяни його порушують. Відповідно, матиме рішення, яке встановить факт цих порушень. Це буде підставою для чергових санкцій, що, зокрема, в сфері морського судноплавства Російської Федерації. А для нас, ну, я не думаю, що реально зміниться ситуація. Хоча тут ми маємо інший вимір. Певні, як то кажуть, рухи спроб легалізації видобування росіянами нафти та газу на шельфі. Можливо, ви знаєте, що Кабмін проводить конкурс на так званий ділянку «Дельфін» і хоче передати ці ресурси нашого шельфу в концесію якійсь фірмі. І у мене особисто немає ніякої впевненості, що ця фірма не буде якоюсь прокладкою, через яку будуть діяти саме росіяни. І тоді їх видобування буде абсолютно легальним з точки зору вітчизняного законодавства.
А скажіть, от цей участок Дельфіна, котрим ви упомянули, на який об'явлен конкурс, де він географічно знаходиться?
Географічно він, цей шельф Чорного моря, він ближче до узбережжя Одеської області, ніж до Криму, але одне з родовищ, яке експлуатується сьогодні незаконно росіянами, саме Одеське, знаходиться, ну, оточеним цим цією ділянкою. Вони не ставлять ділянку від Одеського родовища на конкурс, але ділянку навколо Одеського родовища на конкурс виставили. Що це означатиме? Кабмін встановлює переможця конкурсу, яку ж офшорну, вибачте, фірму «Ройся, копайся». Далі ця фірма переоформлює на себе ці вишки, їх перебазують на нову свердловину, і ми маємо легальне видобування. В лапках легально, але знов-таки на користь окупаційної влади, бо знов-таки сумнозвісний закон про вільну економічну зону Крим ніхто не скасовував. Шельф охоплюється цим законом, і потім росіяни скажуть, ну все нормально, українці нам саме це все віддали в концесію, шановні трибунали.
Понятно. Борис, еще такой один момент. Вот сам иск был подан в 2016 году. Сейчас вот рассматриваются эти предварительные слушания. Я нашел информацию, но вот, например, сайт Deutsche Welle пишет, что, скорее всего, слушание, вообще решение стоит по этому иску ожидать не ранее там 2021 года. А ваши прогнозы или ваш, может быть, поделитесь каким-то опытом, какими-то данными, как быстро происходит, выносят суди по таким іскам?
Це точно не буде завтра. І, можливо, прогноз на рік чи два в глибину вірний. Більш того, до сьогоднішнього дня матеріали, які подавала Україна в цей арбітраж, були конфіденційними. Їх в Україні, крім тих осіб, що їх підписували, та декілька експертів, ніхто не бачив, навіть я. Мені свій час, як то кажуть, МЗС не визначив за потрібне ознайомлювати, коли був поспередом цими матеріалами. Тому почитаємо це, усвідомимо глибину польоту юристів МЗС, Ковінгтон і інших залучених фахівців. Подивимось на подальші дії в цьому процесі, дай нам Боже виграти, звісно. Але це буде не завтра, і дійсно прогноз 2021 рік, він такий, я б сказав, навіть трохи оптимістичний. Алло.
Да, Борис Бабин, спасибо огромное. Борис Бабин, международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». А мы продолжаем нашу программу. Напомним, о чем мы сегодня говорим. Значит, постоянная палата Третейского суда в Гааге 10 июня начинает слушать иск Украины против России из-за нарушения права доступа к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова. В вкратце ситуация выглядит так. Значит, Россия отказывается, говорит, что вы не имеете права, вы, это имеется в виду, вот эта самая постоянная палата Третейского суда, рассматривать этот вопрос, потому что Россия считает, что, во-первых, значит, украинские утверждения о том, что Россия намерена препятствовать украинской международной навигации в Керченском проливе, Азовском море, не обоснованы. Это сегодня сказал на этих слушаниях посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Дмитрий Лобач. Во-вторых, Украина очевидным образом не выполнила условия о добросовестных переговорах с Россией по этим темам и поэтому не соблюла необходимые процедурные требования для обращения в трибунал, сказал опять же тот же самый Дмитрий Лобач, посол по особым поручениям МИД России. И претензии Украины, касающиеся российской деятельности в Азовском море и Керченском проливе, также должны быть отклонены как не подпадающие под компетенцию трибунала, заключил господин Лобач. И еще один очень важный момент. Почему, значит, Россия так настороженно относится к этому судебному процессу? Потому что Россия считает Крым своей территорией. И на основании этого Россия полагает, что вот все воды вокруг Крыма, они являются также ее, ну вот, ну не собственностью, но такими вот территориальными водами России. В ответ на это, значит, Украина, понятно, что с этим не соглашается. Есть четкая позиция Министерства иностранных дел Украины. После оккупации России в 2014 году правовой статус Крыма не изменился. Крым – это Украина, это подтверждается международным сообществом и ООН. А Азовское море и Керченский пролив регулируются вот этой международной конвенцией и не являются внутренними водами, как об этом говорит Россия. А сейчас мы послушаем, у нас есть небольшой комментарий, который высказала сегодня, в первый день рассмотрения этого вопроса, непосредственно перед заседанием суда, это сказала Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины. Вот почему, по ее мнению, позиция России такова, почему Россия пытается доказать, что вообще вот этот международный трибунал, постоянная палата Третейского суда в Гааге, не имеет права рассматривать.
Російська Федерація таким чином також затягує процес, не даючи нам перейти до і нами трибуналу до розгляду справи по суті. Тому що вже більше року тому ми представили свій меморандум, в якому виклали всі порушення Російської Федерації, які ми бачимо в Чорному морі, в Азовському морі і в Керченській протоці. В листопаді місяці повідомили про погіршення спору у зв'язку з зупиненням навігації в Керченській протоці, у зв'язку з інцидентом, який відбувся з нашими моряками і військовими кораблями. Ну і після того ми знову сьогодні чуємо про те, що насправді ця справа з огляду на позицію Росії, вона не про море, вона про Крим, що не є, не відповідає дійсності, оскільки ми говоримо, що наша справа про застосування і інтерпретацію саме конвенції морської, що в нас немає питань щодо приналежності Криму, оскільки Крим є частиною України, тому ми не ставимо це питання перед трибуналом. Так само ми не ставимо питання перед трибуналом щодо того, який статус має Азовське море чи Керченська протока, оскільки для нас це також зрозуміло.
Напомню, что это была Елена Зеркаль, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины. Ну вот такая позиция Украины, официальная позиция Украины. Что касается российской позиции, перед программой мы пообщались с адвокатом Московской коллегии адвокатов, главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александром Молохов, и вот что он сказал, что он думает вообще по поводу вот этого судебного разбирательства.
Точка зрения.
С точки зрения России, это межгосударственный спор, который, в общем, ну, никоим образом не связан с какими-то спорами, экономическими спорами, арбитражными. Поэтому я боюсь, что будет такая вот улица с односторонним движением, и очень многие юристы-специалисты в области международного публичного права высказывают свои сомнения по поводу того, что какое-то решение, которое может быть, даже если Украина добьется, будет исполнимым. С точки зрения России, все это было абсолютно законно, справедливо, и народ выразил свою волю. Поэтому я думаю, что на данном этапе это разбирательство, скорее всего, какой-то состязательный характер носить не будет. Все взаимосвязано, и эти претензии, опять же, родом из 2014 года. Украина считает, что в связи с вхождением Крыма в состав России, соответственно говоря, изменилось и понятна вся граница, и с точки зрения Украины имело место быть посягательство там и на континентальные шельфы, на природные ресурсы. Поэтому Украина, собственно говоря, предъявляет претензии к России, но с точки зрения России претензии не обоснованы. Ну, пока, наверное, все, что можно сказать по этому поводу. Это только самое начало разбирательства, и посмотрим вообще все-таки, насколько оно будет объективным, и посчитают ли судьи, что они вправе разбирать это дело, которое, по большому счету, никак, на мой взгляд, не носит характер такого экономического спора. Это спор между государством и межгосударством. Это международное публичное право. Причем здесь российский арбитраж.
Точка зрения.
Это была точка зрения Александра Молохова, адвоката Московской коллегии адвокатов. Вот он полагает, что действительно, ну, он полагает, что почему Россия подает иск в суд, о какой тут экономике идет речь, это вот должны каким-то образом решать эти споры государства между собой. А я напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы напомню, что постоянная палата Третейского суда в Гааге сегодня начала слушать иск Украины против России за нарушение права доступа к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова. Острова. В двух словах, значит, позиция России такая. Россия считает, что тут нечего рассматривать. Россия считает все воды вокруг аннексированного ею украинского полуострова Крым своими водами, так же, как и Керченский пролив тоже считает своими территориальными водами. Украина настаивает, что это не так, и что, цитирую, значит, сообщение Украинского министерства иностранных дел, после оккупации России в 2014 году правовой статус Крыма не изменился. Крым – это Украина, это подтверждается международным сообществом и Организацией Объединенных Наций. А далее мы обсудим этот вопрос с Бориславом Березой, народным депутатом Украины, членом постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Борислав, приветствую вас.
Приветствую вас.
Борислав, на ваш взгляд, вот этот судебный процесс, который сейчас, вот есть только предварительные слушания, на ваш взгляд, насколько велики вообще шансы у Украины добиться, что называется, ну, результатов этого дела, что суд действительно примет этот иск к рассмотрению, и что он скажет, что это дело он будет рассматривать, что он прислушается к доводам Украины, а не к России?
Смотрите, давайте апеллировать фактами. Из 19 арбитров, 18 арбитров этого суда приняло решение о том, что Россия не права, и она нарушила права человека, и она обязана освободить немедленно военнопленных моряков украинских и вернуть суда. Только один судья принял решение, что нет, иск не является обоснованным. Этот судья от России. Поэтому говорить о чем-то другом даже несерьезно. Мы четко осознаем, что с точки зрения международного права Россия нарушительница. Более того, ее апелляции к тому, что Крым является ее территорией, а вокруг это территориальные воды России, не рассматривается всерьез ни одной юридической компанией в мире или ни одним судебным органом. По одной причине. Аннексия и оккупация Крыма не признаны ни одной страной, ни одним государством, членом ООН. Поэтому позиция России не только необоснованная, но и абсолютно юридически слабая. Именно это позволяет говорить нам о том, что мы фактически победим в этом суде. Проблема в другом. Россия уже приняла решение, что она будет возвращать моряков. И это понятно по многим действиям. Но сейчас она пытается сохранить лицо. Это традиционная российская игра, когда плохая игра, но хорошая мина. Они хотят как бы не очень сильно опозориться и даже для своих граждан показать, нет, это не по решению суда мы приняли решение, а вот кто-то из украинских политиков, например, из оппозиционной платформы, нас убедил в том, что мы вернем для того, чтобы налаживать взаимоотношения с Украиной. Фактически ничего другого им не остается. Поэтому сейчас они пытаются найти для себя отходные пути.
Борислав, а как вы считаете, вот после парламентских выборов может каким-то образом измениться вдруг позиция Украины?
Надеюсь, что нет, потому что позицию Украины выстраивает, согласно Конституции, парламент. И президент ее проводник. Поэтому я бы не хотел, чтобы позиция Украины была ослаблена или Украина отказалась от своих прав, законных прав. Меня бы это просто не разочаровало. Меня бы это фактически эмоционально уничтожило. Отказываться от своего, отказываться от своих территорий, отказываться от своих полномочий не может государство. Просто не может. И парламент, как орган, который управляет государством, один из органов, не имеет на это никакого права.
То есть вы не думаете, да, что даже в случае там победы определенных сил, это, то есть возможно какая-то ревизия в этих отношениях?
Нет, ни в коем случае. Скорее всего, просто риторика определенных сил, которая раньше была абсолютно пророссийская, останется такой же, и они будут рассказывать о том, что нам надо согласиться, о том, что Россия большой брат, и о том, что вот, давайте обнимемся. Но это их риторика, которая обоснована тем, что они хотят говорить то, что хотят слышать их избиратели.
Спасибо вам. Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Ну, вот так выглядит этот вопрос при первом, что называется, приближении. Еще раз, значит, в 2016 году, напомню тех, кто нас, может быть, прослушал, в 2016 году Украина подала иск в постоянную палату Третейского суда в Гааге. Этот иск, он касается невозможности Украиной пользоваться своими территориальными водами, которые расположены, ну вот, омывают Крым, да, вокруг Крыма. Это Черное море, это Азовское море и это Керченский пролив. Рыбаки не могут выходить в эти воды рыбачить, корабли там товарные какие-то, они не могут проходить, военные корабли тоже не могут проходить, ну и так далее. Иск был подан еще в 2016 году. Согласно процедурному приказу трибунала, 27 сентября 2018 года Украина подала свои письменные объяснения и требования. 28 января 2019 года Россия предоставила ответ, в котором сказала, что она считает, что этот трибунал, он не может рассматривать этот вопрос, но и объяснила почему. И 28 марта 2019 года Украина предоставила свои возражения. И вот сейчас, 10, 11, 12, 13 июня и 14 июня проходят вот предварительные слушания, на которых судьи вот этого трибунала, арбитражного суда, они должны решить, будут они рассматривать по существу это дело или нет. Но будут или нет, мы вам обязательно сообщим либо в нашей программе «Крымский вечер», либо в эфире радиостанции «Крым Реалии», либо на сайте «Крым Реалии». Везде сможете узнать эту информацию. Ну а через несколько секунд мы продолжим нашу программу.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». Слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И мы продолжим, а дальше будем говорить про новости будущего.
Да, ближайшая новость будущего. Крымчане на этой неделе работают меньше. В среду, 12 июня, в России, аннексировавшей Крым и Севастополь, празднуют День России. Это государственный праздник, Александр, и выходной день. Кроме того, продолжительность предпраздничного дня, то есть вторника, 11 июня, сокращена на час. И это не последние выходные, которые будут в Крыму в июне, и следующие выходные как бы, да, уже будут совсем-совсем скоро, почти на этой неделе, но не совсем. С 15 по 17 июня тоже будут выходные, то есть не только суббота-воскресенье, но еще и понедельник. А почему? Потому что кроме Дня России будет также христианский праздник Троицы. Он будет в воскресенье, а значит понедельник, как это, между прочим, на территории материковой Украины, будет точно так же.
То есть 17 июня будет выходной.
Да, будет выходной. Но я посмотрела календарь выходных дней в Крыму, и я вам скажу так, июль будет рабочий.
Угу. Понятно. Ну, в общем, как бы решили дать немножко погулять в июне. Кстати, вот интересная тема для, может быть, одной из наших программ. Вот трудовые нормы, которые предписывают вообще, сколько человек может работать при повышении температуры. Я что-то помню, очень такие строгие, строжайшие даже требования трудового законодательства при температуре свыше плюс 32 градусов. Надо посмотреть, может, вообще это должны быть сплошные выходные после наступления такой температуры.
Но это, знаешь, знаете, это как ограничение движения грузовых автомобилей, да? по Тавриде. То есть вроде как ограничивают после 32 градусов, но есть огромнейший перечень автомобилей, которые могут ездить.
Понятно.
Поэтому я думаю, что точно так будет и для крымчан в случае с ограничениями для работы в жаркую погоду.
Ой, какая интересная новость. Российские власти разрешили санкционным и крымским компаниям не раскрывать данные об их владельцах. Соответствующее постановление, правда, это не новость будущего, это потому что уже подписано это постановление.
Но она будет еще влиять на...
Премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает Интерфакс. Постановление дает возможность засекретить целый пласт единых данных единого государственного реестра юридических лиц. Согласно документу, доступ к сведениям этого реестра о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт в трех случаях. Что это за случаи? Это если в отношении юрлица действует мера ограничительного характера иностранного государства, то считай, если кто-то попал под санкциям. Потом, если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа, список таких банков засекречен, или юрлицо имеет местонахождение в Крыму. Интересно вообще, да? То есть, например, это как может же? Это ведь может, что называется, и облегчить жизнь юридическим лицам в Крыму, а с другой стороны, может и серьезно им усложнить эту самую жизнь. Потому что может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в Крыму. А закрывать информацию или нет, будет решать само юрлицо, пояснил Интерфаксу источник Федеральной налоговой службы. Почему я так говорю? Почему это может усложнить? Например, вот какая-нибудь крымская фирма захочет поставлять, ну, какие-нибудь товары, не знаю, в Новосибирскую область или куда-нибудь там, в Магаданскую область, неважно, куда, в какую область там соседней России. А данные она решила о себе засекретить, да, закрыть. И кто-то смотрит, бухгалтер такой, а вот у нас поставщик такой-то, у него индивидуальный налоговый номер такой-то, там код у него такой-то, раз, а нет такой фирмы. Ой, а куда ж мы деньги-то отправляем? А вообще, а может быть это как какой-то, я не знаю, там, ну, развод вообще.
Да, ну интересно, конечно, как это будет работать. Вот, эта новость специально от меня. Вы знаете, как я пристально слежу за событиями в Севастополе и за Натальей Поклонской в том числе. Так вот, Наталья Поклонская опять недовольна Дмитрием Овсянником.
Да что ж такое?
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская возмутилась работой властей Севастополя и обвинила в бездействии как российское правительство города, так и прокуратуру. Об этом она заявила в интервью изданию «Форпост». Давайте послушаем ее комментарий.
Надо закатать рукава и пахать. Те проблемы, о которых я указывала в отношении действий Департамента имущественных земельных отношений по бесконечным искам об отъеме имущества, недвижимости, земельных участков, которые якобы еще в украинские времена были незаконно получены людьми. Как была проблема, как никто не разрешал эту проблему, никто не выходил на диалог с людьми, просто убегают и прячутся от людей. Так до сих пор это и делают руководители города и надзорных ведомств. Вот что самое для меня обидное, так это за работу прокуратуры.
А мне вот кажется, я даже слышал тот мотоцикл, на котором, наверное, убегают чиновники, о которых говорит госпожа Поклонская, и не хотят встречаться с людьми. Ну вот звук я слышал.
Почему это все забавно? Потому что не так давно Поклонская делала абсолютно идентичное заявление. То есть, по-моему, это было даже 30 мая, это было совсем недавно. Она тоже
опять
приезжала в Севастополь.
Да,
она приезжала в Севастополь. Она встречалась с жителями Севастополя. Они приходили, жаловались ей на Овсянникова. А вы знаете, что в Севастополе специфическая политическая ситуация. Там, ну, скажем так, Овсянниковым не просто недовольны, да, как там крымчане в отношении Аксенова, но они как бы не боятся об этом заявлять, потому что он уже как бы там натворил делов по некоторым версиям. И вот они приходят, и она потом говорит, что у вас в городе непорядок. Но Овсянников, как и в том случае, так и в этом случае, он на эти заявления никак не реагировал. Пока...
Но подождите, Наталья Поклонская, она же выбиралась-то не от Севастополя.
Да, это
депутата.
Интересный момент. Если почитать крымские телеграм-каналы, вот такие самые популярные, то они там пишут, что что-то там не просто так Наталья Поклонская ездит в Севастополь. Возможно, она будет иметь определенное влияние в городе, например, после предстоящих российских выборов в Крыму и Севастополе. Ну, посмотрим. Здесь пока ничего не известно.
Понятно. Ну что, у нас еще есть интересная новость. О, новость специально для русских патриотов. Вот российский в Крыму, российский патриотизм в Крыму профинансируют на 30 миллионов рублей, серебряных, наверное. О выделении такой суммы из крымского бюджета сегодня заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. В понедельник в Крыму состоялось заседание наблюдательного совета регионального отделения ДСААФ, это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, а Савиахим его еще раньше называли. Это российское общественно-государственное объединение, с 2016 года соучредитель движения «Юн Армия». По словам Аксенова, крымские власти и представители ДСААФ обсудили вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи. Наша задача, объединив усилия правительства Республики Крым и ДСААФ, сформировать единую программу, заявил господин Аксенов, и добавил, что такая региональная программа должна быть согласована до 1 июля. Вот так вот.
У нас есть еще топ-5, но я бы хотела еще одну важную интересную новость прочитать. У российских губернаторов может появиться новый критерий оценки эффективности. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предлагает рассматривать активность привлечения на современных платформах инвесторов как еще один критерий оценки эффективности российских губернаторов. Об этом Матвиенко заявила в интервью «Известиям» по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел на прошлой неделе. Аксенов туда тоже ездил, мы это помним. Было бы правильным, заявила Матвиенко, ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом, сказала Валентина Матвиенко. Мне эта новость показалась интересной в контексте того, насколько активно привлекают инвестиции российские власти Крыма.
Да, из бюджета, из государственного бюджета России,
кажется,
например.
Над Аксеновым повисла угроза. По словам Валентины Матвиенко, на форуме, вот этом в Петербурге, регионы получили множество предложений, но нужно потрудиться. И в этом вопросе многое зависит, в том числе, от активности губернатора.
Знаешь, злые языки поговаривают, что госпожа Матвиенко, она меньше проведет на занимаемой должности, чем даже господин Аксенов. Ну вот, как-то так вот я читаю российскую аналитику, они как-то говорят об этом. Но тут важно вот что. На самом деле, что бы там ни сказала госпожа Матвиенко, вот самый главный критерий эффективности российских чиновников, а также российских чиновников на оккупированных территориях, он уже определен. И об этом даже сами говорят сами российские чиновники.
Это лояльность.
Там же как оценивается? Вот в первую очередь, если нет, во время социологических опросов не фиксируется каких-либо таких радикальных настроений, в первую очередь, по отношению к господину Путину. Это даже уже говорится прямой речью. Вот, значит, тогда работа губернатора
то
или там хороша.
То есть не жители по отношению к губернатору, а жители по отношению к
Путину. И чем больше им нравится Путин, тем лучше работает губернатор. А вот это, вы знаете, как бы инициатива Матвиенко, она ни в какие ворота не лезет.
Сделаем подарок Стасу и немножко расскажем о том, что популярного есть на сайте Крым Реалии.
А там есть популярное, да?
Да, очень много. Ну, не так много, конечно, как на радио Крым Реалии, но тем не менее. Значит, на первом месте сегодня, конечно же, опять традиционная фотогалерея понедельника. Самые яркие и красивые крымские фотографии в этом выпуске. Симферополь сейчас и 32 года назад. Это, наверное, фотогалерея, посвященная дню рождения Симферополя. Первое воскресенье лета в Алуште. Розовый вальс в Никитском ботсаду, герой кавказской пленницы на улицах крымской столицы, руины, прочитала сначала румыны, руины грязелечебницы Майнаки в Евпатории, а также жизнь микрорайона Каменка, соседствующего с полигоном бытовых отходов и мусоросортировочным комплексом. Мы, кстати, об этом рассказывали в прошлую пятницу утром. Все это и многое другое смотрите на сайте Крым Реалии.
Ну, а на втором месте оказался видеоблог Павла Казарина, он называется «Минск». Послушаем размышления обозревателя Крым Реалии про минские соглашения.
Когда мы спорим о Минских соглашениях, нужно четко понимать, зачем их заключали. Задача Минска была не в том, чтобы вернуть Донбасс. Задача Минска была в том, чтобы дать Украине передышку. Ту самую, которая нужна была нам после Дебальцева. Минские соглашения подписывали, чтобы сократить потери. Чтобы выиграть время для перевооружения и реформ. Они нужны были для того, чтобы поставить активную фазу войны на паузу. Можно, конечно, отказаться от Минска. Но это приведет лишь к отмене санкций.
Полная версия на Facebook-странице Крым Реалии.
Третье место. Блог Василия Корчева «Письма крымчан. Приобщение к русскому миру». Далее мы приводим цитату из этого блога. «Могу ошибаться, но мне кажется, что строящаяся трасса Таврида, прозванная местными остряками Ставридой, и открытый год назад мост не приблизили Керчь к Симферополю и Севастополю, а напротив отдалили от них. Во-первых, российская Кубань оказалась привлекательной в ценовом отношении. Продукты там дешевле, выбор больше за счет работы крупных торговых сетей. Поездка из Керчи к ближайшим населенным пунктам Краснодарского края занимает гораздо меньше времени, чем до крымской столицы. Ушлые кубанские коммерсанты быстро прочухали, это цитата, интерес керчан к дешевизне и ударили по ней обтушками с недорогими колбасами, сырами и консервами. Люди кооперируются корпоративно, по-соседски или дружески, и, оплатив складчину топлива, везут из Краснодарского края все, что подешевле. Кроме продуктов, это косметика, бытовая химия, промтовары, средние руки, имеющие скромные магазинчики. Да, ну в общем.
Ну, те, кто везет. Да, на самом деле, слушай, ну это же это понятно. Во-первых, потому что теперь ближе, но от Керчи до Симферополя 200 километров. Теперь до Краснодарского края на автомобиле гораздо ближе получается. Во-вторых, даже аэропорт, вот аэропорт Симферополь, он теперь дальше, чем аэропорт Анапа, который ближе, чем те же самые 200 километров. То есть, получается, Керчь теперь больше привязана с экономической точки зрения к соседней России, чем вот, например, к тому же самому Симферополю, который рассматривался ранее как самый большой город на полуострове, ну и вот в том числе и керчанами. Поэтому все, ну, как бы тут логично.
Да, но это был блог Василия Корчева, вы можете его прочитать на сайте Крым Реалии.
Ну, ага, и... ну, у нас на четвертом месте еще, я напомню, тут фоторепортаж есть на руинах Северокрымского канала. Почитайте, на самом деле это стоит посмотреть на этот Северокрымский канал. Насколько я понимаю, там на фотографиях его раздольнинская ветка, это одна из самых свежих веток, потому что вот таких три очереди было у Северокрымского канала, который пустил Днепровскую воду на территорию Крыма в 1963 году.
Ну и у нас есть топ-спецпроект на сайте Крым Реалии. Я крымчанин и хочу украинский диплом. Что делать? Заходите на сайт Крым Реалии, ну и смотрите и слушайте радио Крым Реалии. До свидания.